Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. С этого понедельника в университете начала работу летняя школа русского языка. 30 студентов из Швеции, Польши, Болгарии и США приехали на учебу. С 19 века Российская империя испытывала большие проблемы с комплектованием армии. Тогда и появились военные поселения. К этой теме одной из недавних исторических конференций мы сегодня обратимся. За очерк о прабабушке-блокаднице школьник из Боровичей стал лауреатом конкурса «Читаем, пишем и творим», который проводился Новгородским университетом и региональным отделением Союза писателей. Сотни пионов расцвели на минувшей неделе в Политехническом колледже. Там была организована выставка этих цветов. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь? И подать сюда Тяпкина-Ляпкина рассуждениями о роли Гоголя в развитии русского литературного языка. Завершим эти 30 минут. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начнем мы выпуск с короткого информационного сообщения. Сегодня в Центре русского языка и культуры НовГУ открылась летняя школа русского языка. Участниками традиционного летнего курса стали 30 студентов из университетов Швеции, Польши, Болгарии, США. Директор центра Марина Нилова кратко рассказала гостям о том, что их ждет во время обучения, и об истории летней школы познакомилась с преподавателями. В частности, она сказала: «Очень приятно знать, что эта школа нужна. Например, шведских студентов мы принимаем здесь уже 3 года, американских студентов тоже, и немного позднее к нам присоединились студенты из Болгарии. На слайде вы можете увидеть радостные лица наших выпускников 2013 года. Я надеюсь, что в конце нашей программы ваши лица будут не менее радостными». Конец цитаты. Добавим, что после занятий по русскому языку студенты будут активно знакомиться с Великим Новгородом, русской культурой и историей. Их ждут интерактивные экскурсии в областном центре и его окрестностях, путешествия в другие города и в столицу России. Продолжаем выпуск. Недавно в Гуманитарном институте проходила 15-я ежегодная конференция «Документальное наследие Новгорода и новгородской земли. Проблемы сохранения и научного использования». В ней участвовали более 30 докладчиков из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Старой Руссы. И далеко не обо всех темах этой встречи удалось нам сообщить после ее закрытия. Одну из них с военным оттенком мы включили в сегодняшний выпуск. Проблемы комплектования русской армии и новгородские военные поселения. Об этом в своем докладе говорил доцент кафедры истории России и архивоведения, заведующий секцией архивоведения НовГУ Олег Матвеев. В разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой Олег Матвеев отметил, что с начала XIX века Российская империя испытывала большие сложности с комплектованием армии, тогда в том числе и в Новгородской губернии, и появились военные поселения.
Именно вопросы комплектования армии явились одной из главных причин создания северных поселений пехоты или новгородских военных поселений, которые были связаны, конечно, непосредственно с тем, кто притворял эту идею в жизнь, хотя на первом этапе, кстати, выступал активно против нее, что неожиданно. Это граф Алексей Андреевич Аракчеев, фигура знаковая для Новгорода, которого, в общем-то, все новгородцы знают, да и сам он представлялся как новгородский дворянин и очень гордился этим. Это наш земляк.
Чему он был против?
В первом этапе, когда шло обсуждение, оно шло в очень узком кругу. В этом обсуждении, помимо Аракчеева, принимал участие Алексей Петрович Ермолов, который ожидал назначения на Кавказ как раз в этот период времени. И, видимо, не очень вникал в суть проблемы. Алексей Андреевич в суть этой проблемы вникал очень серьезно. И он понимал какой-то тяжелый труд, какой-то, как это скажется на новгородские губернии, тем более, что у него здесь была вотчина, да, подарена ему еще императором Павлом I, знаменитое село Грузино, которое тогда гремело на всю Российскую империю, даже есть фарфоровые сервизы замечательные с видом Грузина, чашки, с усадьбой Аракчеева, с его храмом, который там был. Алексей Андреевич на первых порах противился, считал, что нужно доработать эту идею. Но, тем не менее, главным инициатором, я это всегда подчеркиваю, стал император Александр I. И для Александра I вообще военные поселения были какой-то, как выразился великий князь Николай Михайлович, идеей фикс. Потому что до конца своей жизни Александр считал, что это его одно из самых удачных, я бы сказал так, законченных, почти законченных дел.
Поселение это на сегодняшний момент звучало бы как военная часть?
Да, связано с тем, что на первых этапах вообще о военных поселениях никто не говорил. Первый полк, который отправлялся для расквартирования в Новгородскую губернию из Санкт-Петербурга, объяснение было такое – нехватка казарм, негде было размещать солдат, да, и на постой они вставали в избы крестьян. Поэтому необходимо было это упорядочить, ввести в систему и сделать. Который носил имя своего шефа, он первый был соответствующий указ послан новгородскому губернатору Николаю Назаровичу Муравьеву, да, о том, что вот из Санкт-Петербурга выдвигается вот этот полк для расквартирования, и указывалось место. Ну, это вроде как не должно было настораживать. А вот когда уже дальше пошли очень активные работы по строительству, по созданию системы, там уже, безусловно, все это шло в контакте с новгородским губернатором. Он об этом не мог не знать.
Самые потому недовольные, что, наверное, жители
да,
были, к которым
да.
приходили?
Нет, не просто жители. Дело в том, что жители-то как раз воспринимали эту идею не очень хорошо, судя по воспоминаниям очевидцев. Потому что поселения создавались на землях государственных крестьян или казенных крестьян. В сравнении, допустим, с владельческими, помещичьими крестьянами, категории достаточно свободные. Да? Они платили в казну. И вот эту категорию как раз и переводили в разряд военных поселян. Они не должны были служить, не должны были обеспечивать армию, ну, в данном случае военные поселения, провиантом. И вот это, конечно же, было большой проблемой, потому что это, как правило, были семейные люди с детьми. Детей, кстати, потом будут записывать в военные кантонисты. Тем самым решался вопрос не только комплектования армии, но решался вопрос еще и резерва. Процесс проходил достаточно болезненно. Он проходил где-то примерно с 1816-17 года, но если отчитывать от указа от 5 августа 16 года, вплоть до 1831 года, это уже когда после восстания в Старой Руси, округа военных поселений были переформированы в округа пахотных солдат. Николай I не хотел заниматься вот этой проблемой, хотя на первых порах, начиная с 1826 года, военные поселения, Николай I не предпринимал никаких мер для того, чтобы как-то эту систему, созданную Александром, уничтожить. Единственное, что он сделал, он убрал Аракчеева.
В Новгородской губернии вот эти поселения, они где были?
Старая Русса как город вообще был переведен в статус военного города, военному ведомству. Они шли вообще вдоль реки Волхов. И вот все потом последующие воинские части, которые там стояли, это взятие селища знаменитое, где Лермонтов служил, на Кричевице и на Новоселице, это все были штабы округов новгородских военных поселений.
История
это
повторяется.
Само Грузино.
На
история повторяется. Да, это Медведь, где также квартировали полки.
В 21 веке все это повторилось. То же самое.
Ну, я и говорю, что проблемы продолжают оставаться актуальными. И актуализаются, да, и снова возвращаемся. Надо все-таки изучать историю, историю своего родного края и знать ее.
Как мы уже сообщали, накануне Дня защиты детей в Великом Новгороде подвели итоги литературного детско-юношеского конкурса «Читаем, пишем и творим», а его победителям вручили дипломы и книги. К этим итогам мы вновь сегодня возвращаемся, поскольку наступила другая дата – 22 июня. Один из юных авторов стал лауреатом конкурса за свой очерк о прабабушке, жительнице блокадного Ленинграда. С этим участником из Боровичей мы и познакомились.
Юрий Сычев, я из Боровичей, гимназия, 7 А класс.
Ну, вы как узнали о конкурсе давно?
Через своего учителя. Да, Анатолия Шмелева, мой учитель по русскому литературе, сказала мне про конкурс.
И вы сразу такой, буду участвовать или нет? Нет, не буду.
Я сразу согласился, потому что я люблю участвовать в конкурсах по литературе.
А почему вы любите участвовать в конкурсах по литературе?
Ну, потому что мне нравится сочинять рассказы или эссе, разные исследовательские работы. Ну, мне это нравится.
И как давно вам это нравится?
Где-то, наверное, с 5 класса, когда меня начали оповещать о конкурсах.
А до этого вы сами ничего не сочиняли, ни сказок, ни стихов?
Сочинял, но нигде не участвовал.
А сочиняли с какого возраста?
Наверное, где-то с 10 лет.
Для того, чтобы у человека получилось сочинять, да, что ему нужно для этого? Может, кругозор какой-то иметь, читать много, или это не обязательно?
Мне кажется, нужно чтение хороших книг и вдохновение для того, чтобы уметь творить.
Воображение?
Да, воображение тоже, конечно же.
Чтение хороших книг. А что вы читаете?
Я читаю классиков, иногда я читаю фантастику. Начал я чтение с фантастики, с братьев Стругацких.
Кто вас к этому подвигнул?
Родители, конечно же, подтолкнули меня к чтению. И я начал читать с фантастики, как я уже говорил. А потом перешел постепенно на классику. Я полюбил чтение.
А родители сами читают?
Да, у нас читающая семья. Есть домашняя библиотека.
А кем они работают?
Мама у меня работает на пульте охраны, а отец не работает. Какое-то время он работал строителем в Санкт-Петербурге и получил там производственную травму. После этого не работает.
С чем вы на этот конкурс вышли?
С рассказом и очерком.
Ну давайте о темах, что раскрывали.
Рассказ называется «Берегиня». Это история березы. Как ни удивительно, фантастическая история про то, как охотник ранил березу и ухаживал за ней. А очерк про мою прабабушку – это реальная история про Великую Отечественную войну и блокадный Ленинград. Моя прабабушка – житель блокадного Ленинграда. Я ей горжусь очень. И проспрашивал недавно и сочинил очерк про нее.
Жива, значит?
Жива.
И что, рассказывает как-то трогательно очень?
Да, рассказывает все эти ужасы.
Скажите, а ваши сверстники вообще много ли читают?
К сожалению, очень мало кто из моих сверстников читает. Можно пересчитать по пальцам.
Раз, два?
Да.
Я обчелся?
Да.
А почему вы читаете?
Не знаю, видимо, такое воспитание. Я не спрашиваю у них. На самом деле, нынешнее общение, возможно, они даже читают, я просто об этом не знаю.
С чем собираетесь свою жизнь связывать? Не с литературным ли творчеством?
Я думаю, с литературным творчеством, возможно, даже поступлю в НовГУ на журналиста.
Ну, не совсем литературное творчество, тем не менее.
Ну, так, гуманитарное.
Хорошо, удачи вам. Спасибо большое.
Спасибо.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». На минувшей неделе Политехнический колледж на 2 дня превратился в цветник из сотен пионов. Выставку цветов в 3-й раз здесь устроил Новгородский клуб цветоводов «Вдохновение». Почти 400 пионов 150 сортов смогли увидеть посетители экспозиции. В их числе была и наш корреспондент Екатерина Валова.
«Мираж», «Мадам Калло», «Кевин», «Айсберг» – это названия лишь нескольких сортов пионов. Желтые, красные, белые, фиолетовые, каштаново-коричневые цвета махровых, японских, розовидных и других пионов на радость цветоводов представили новгородские коллекционеры, в их числе и Алевтина Швец. В ее коллекции 430 сортов пионов. На выставку представила около 60. Говорит, что больше не смогла, так как погода в этом году подкачала и многие цветы еще не распустились.
Почему именно пионы? Ну, мне просто вот сорта 3 или 4 досталось от матери. Они все время росли там в деревне у нас, я из-под Старой Руси. Потом приехали, привезли их сюда, под Новгород, у меня папа новгородец. Вот, и я их к себе на дачу взяла. И это красиво, это настолько вот смотрится красиво. А потом как-то вот с Иваном Яковлевичем познакомились, у него купила 12 сортов, там 10. И начало каждый, это затягивает, когда вот эта красота окружает
тебя. Смотрю, светло-желтый, белый. Белые, светло-сиреневые, ярко-красные,
коралловые, да, фиолетовые, черные почти. А вообще у пиона вот именно вариабельность окраски. Это столько оттенков, столько всего. Вот ни один не похож на другой. На первой выставке к нам, я очень запомнила это на всю жизнь, старушка, ей 70 лет, она один раз вот обошла вокруг столов и говорит: «Ой, девочки, спасибо вам большое, я ведь и не знала, я думала только розовые, белые, красные, а их тут столько, да у них у всех и запах разный, да у них у всех и названия разные». Знаете, вот она 3 раза прошла, каждый раз нас благодарила за выставку.
Какие названия интересны у пионов?
Вон, пожалуйста, Кеннери Бриллианс, Глэдис Ходсон, Харгрув Ходсон, тут же там Кора Стабс. Знаете, вот я последнее время именно заграничные. Наши отечественные
есть
много, и я их сейчас собирать стала целенаправленно наши отечественные. И наши отечественные, они отличаются от заграничных вообще устойчивостью, просто феноменальной. Они огромные шапки, в то же время стоят, как солдатики, морды в грязь не падают, как вот эти заграничные. Красивенные, но они, как правило, не выдерживают тонкие. А у нас лекция велась в России, в СССР еще, украинскими, белорусскими, в общем-то, с лекционерами, именно чтобы они стояли красиво, не падали, там были к болезням устойчивые. Ни на одном нашем отечественном не найдете ни мучнистой, ничего. И декоративность главное.
Как гласит легенда, Пион своим латинским названием обязан легендарному врачу Пиану, который лечил богов и людей от ран, полученных в сражениях. Пиону в свое время было отведено почетное место в садах китайских императоров. В Европе он появился в 18 веке. Сейчас в мире насчитывается более 500 сортов пионов. Возможно, этот список в ближайшее время пополнит и новый сорт новгородского коллекционера Ивана Васильева.
Насколько я знаю, на Западе такие выставки очень модные. Сан-Франциско, во Флоренции, там ирисы выставляют, по розам есть французский город Луау, всем известен. А у нас как-то было все в загоне. Я думаю, что такая традиция у нас должна появиться. Она уже даже появилась чуть-чуть. Если это привьется, будет очень хорошо. Люди, когда приходят, смотрят на красивое, они как-то становятся добрее, мне кажется.
У вас дача, там растут пионы, сколько всего сортов?
У меня на даче, да, за новой мельницей. Дача у меня небольшая. Все, 5 соток. Вот сейчас я, правда, немножко увеличил, прикупил. Коллекция разрослась у меня до 500 сортов. Еще коллекционер, единственный ирисовод, член общества ирисоводов и в области единственный.
Ирисы.
Да, мое увлечение – это ирисы, пионы и клематисы. Но там коллекции поменьше. А основное – это вот коллекция, да, пионов. Начал я заниматься давно, наверное, лет 45 назад.
Друзья-то ваши, наверное, посмеиваются.
Мои близкие друзья, они с большим уважением относились вот, к моему увлечению.
Как это и почему вдруг вы решили заниматься цветоводством?
В России мужчины как-то считают это не мужским делом. Хотя я знаю увлеченных крупных коллекционеров. Ну, так вот общество сложилось, что женщины в основном. Это и правильно, к цветам тянут. А я не сразу пришел. Я как-то по складу коллекционер. Я раньше коллекционировал живопись художественную, но в основном репродукции. Но вот у меня такие стопки, а никто даже в семье не заинтересовался. И так я как-то плавно перешел на растительность, к старости.
Ну, наверное, картины картинами, а здесь видно, как они выходят из земли, и как они бутоны
зовут. Ну, я сейчас в последнее время даже коллекцию, наверное, увеличивать не буду уже. И так, предел для меня, для моих возможностей.
Трудно, тяжело?
Очень тяжело. Хочу передать дочке, но она не очень к этому стремится. А я сейчас увлекся селекцией. Я вывожу свои собственные сорта. Они называются пока культивары, поскольку они только под номерами. Название я еще не даю, потому что я еще даже не знаю, как их зарегистрировать там и так далее. Но первыми результатами очень доволен. Там есть густомахровый белый, похожий на японский крупный. Вот я сравнивал Сишел, есть такой сорт американский. Золотая медаль у него заработан, очень такой. Я вот сравнивал их друг с другом, но я думаю, что мой может поспорить. Правда, там гофрированные лепестки у меня нет. Вот единственный недостаток, надо все-таки быть скромным. А так хорошо, может быть конкуренция.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наши виноградовские беседы и пытаемся представить историю нашего литературного языка и те изменения, которые вносили русские писатели. И вот мы добрались до Гоголя. Вообще про Гоголя, наверное, можно было бы говорить целый год. Но наш учебный год и наш проект подходит к концу, и приходится очень кратко вообще рассказать про Гоголя. Ну, Первое, что я хочу вам сказать, что сам Гоголь прошел невероятный совершенно стилистический путь вообще. Он начал с таких почти этнографических рассказов и открыл дверь русскому читателю в жизнь Украины, в жизнь ее крестьян, казаков, вообще всяких там дьячков. И это был совершенно новый мир. Я хочу вам сказать, что мы сегодня это смотрим и по телевизору. Там «Ви» вот недавно показывали с Куравлевым, замечательный, по-моему, совершенно. И читаем в школе. Но это было встречено в штыки. И литераторам 30-х годов это не нравилось. Что это такое вообще? Это Малороссия, какие-то вообще мужики, грубо. Все это нехорошо, некрасиво. Не соответствует изящной русской словесности, которая к тому времени уже была вполне такой вообще заслуживающей внимания, имеющей свои традиции, за спиной у него не был Пушкин. А вот потом он перемещается в Петербург не только физически, но и, так сказать, литературно, ментально, своей фантазией и создает просто такие галерею петербургских образов. У нас есть Петербург Гоголя и Петербург Достоевского. И это совсем другие люди, совсем другая языковая стихия. Это художники, Акакий Акакьевич, вообще переписчик. Это совершенно фантастические вообще. Ну и Петербург и сейчас помнит. В Петербурге, напомню, есть памятник Носу, да, который потерял майор Ковалев. И, наконец, вершиной творчества его становятся «Мертвые души». Вот мне говорят студенты, что он скучный, там ничего не происходит, там все одно и то же. Но я могу... У меня шеститомник Гоголя, и том с «Мертвыми душами» самый затертый, потому что я его читала бесчисленное количество раз и могу с любой страницы. И, кстати, там самое интересное, что один из главных героев Чичиков, на самом деле там главный герой – это язык и вообще все речевое поведение Чичикова. Есть даже такая докторская диссертация про то, как Чичиков хорошо ведет себя по-разному. Чичиков просто гениальный, так сказать, коммуникант, как мы бы сейчас сказали, да? Он выбирает разные такие коммуникативные стратегии с каждым из помещиков, чтобы решить вот такую свою меркантильную задачу. Ну, в общем, вот это, с одной стороны, такой путь Гоголя. С другой стороны, Гоголь – это писатель с необыкновенным таким вниманием к языку. И у него есть просто отдельные там статьи публицистические. Он очень много писал статей в выбранных местах, из переписки с друзьями, в особых статьях о языке. И я вам приведу, и вы поймете сразу пафос его отношений, я вам приведу одну цитату. Она довольно большая. «Сам необыкновенный наш язык есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких. Он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высокой, недоступной никакому другому языку и опускаться до простоты, ощутительной, осязанию, непонятливейшего человека, язык, который сам по себе уже поэт, и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом, нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречиях всю дрянь, какая не пристала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те неясные звуки, неточные названия вещей, дети мыслей, не выяснившихся избивчивых, которые потемняют языки, не посмели помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным». Это одно предложение в этом Гоголь. Я, кстати, хочу вам сказать, что здесь так, между прочим, сказано «живой как жизнь», и потом Корней Иванович Чуковский выхватит эту вот цитатку, назовет свою книгу про послевоенный язык русский, тоже с большим трепетом и с болью в некоторых местах, будет нам писать. Эту книгу тоже я очень люблю читать, перечитывать. И вот всем приходится объяснять, что «Живой как жизнь» придумал не Корней Иванович Чуковский, сказать про язык, а что он заимствовал это из Гоголя, вот из этой замечательной цитаты. Ну, вы понимаете, что сила страсти тут вообще вот такая, да? Так вот, как же все-таки он вел себя и, значит, вот в этой как бы мы сказали, такой языковой работе, в работе над нашим литературным языком. Ну вот первое. Гоголь выступил сторонником церковно-библейского языка. Это было как бы против. Лермонтов совершенно от него отказался, а Гоголь выступил за. И вот это церковно-библейское этого название, оно прозвучало в этой цитате, он считал, что это очень важная вещь, и без нее никак. Ну, во-первых, этим языком говорили его герои. Вот эти все дьячки, семинаристы. Это вызывало просто неприятие в Петербурге. Они считали, что это какой-то семинарский, совершенно не литературный язык. Во-вторых, на этом же языке и сам Гоголь свои вот эти высокие думы выражал. И старался это делать, ну, вообще изо всех своих гоголевских сил. Это очень интересно, потому что как бы это и против Пушкина, который разборчиво, против Лермонтова, который совсем отказался. А вот Гоголь берет и как-то эту позицию Виноградов называет такой реставрационной, да, он говорит, реставрировать церковно-библейскую. Ну, да. Второе. Гоголь, в отличие от Пушкина и даже Лермонтова, просто с открытым забралом боролся против языковой стихии. Ну, вы слышали в этой цитате, да, что заёмная всякую дрянь, которая прилипает с этим образованием, он просто вообще считал, что это напасть на русский язык, всякая европейская стихия. И вообще он был против речи аристократических салонов. Ну, не то, что он боролся, там ходил с транспарантом, а он в своих текстах постоянно их пародировал, высмеивал. И вот он создал такой особый феномен, это он нам преподнес, который потом был назван «язык дам». Это интересно. Как вы видите, мы все время говорили о том, что писатели уводили в свои тексты такие жаргончики, да, разные профессиональные наречия разных профессий, слоев, да, а тут уже идет, так, как мы сейчас скажем, гендерный аспект. Вот эти провинциальные дамы, язык дам, это просто был предмет сатирического отношения Гоголя. Причем он не говорил, что это смешно, а он их просто показывал. Дамы города Н отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенной осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они «я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а говорили «я облегчила себе нос», «я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать «это стакан» или «это тарелка воняет». А даже нельзя было сказать ничего такого, чтобы подала намек на это, а говорили вместо этого «этот стакан нехорошо ведет себя» или что-нибудь вроде этого. Смешно. Да, и дамы мы представляем. Потом он еще приводил всякие такие их цитаты. Например, «за мной подобных скандальозностей никогда еще не водилось». Ведь эта история, понимаете ли, история с конопелистуар. Вот, или просто, ну просто орёр, орёр, орёр. И он пишет это русскими буквами, да, кириллицей, орёр, смешно очень, да, но это ужас, ужас, ужас. Это вот орёр, 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 да. И, например, даже немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бельфам. Ну, бельфам, понимаете, да, это прекрасная дама, представляете, женщина. То есть нельзя сказать, чтобы женщина была там лучше, даже подкладывают ваты. Вот, чтобы была, значит, вот эти французские словечки. Или, например, вот он говорит, как, неужели он и протопопши строил куры? Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры. Да. Строить куры, как, может быть, вы помните, это такое выражение 18 века, так говорили про ухаживание. Ну, в общем, вот и в своих статьях, и в своих вот этих художественных текстах Гоголь везде пародировал, высмеивал и почти что прям уничтожал вот эти не только, собственно, французские слова типа скандальозности, да, орёр, орёр, да, но и саму манеру вот этого, как мы бы сейчас сказали, эвфемистического выражения, да, когда множество тем табуированы, о них говорить нельзя, они объявляются низкими, и они вот такими, значит, завуалированными выражениями. Ну, очень смешно, и это тогда, по-моему, было так же смешно, как и сейчас. Гоголь предполагал, что истинный путь литературного языка – это синтез церковно-библейского и демократического. от крестьян до мелких чиновников, включая, кстати говоря, и вот эту украинскую стихию, которую он все-таки ввел вообще. Можно сказать, да, вот мы знаем такие топонимы, как Диканька, там, Миргород, да, и имена Панько Руды, Оксана, Солоха, или фразы типа «Поворотись-ка, сынку», да, которую сказал Тарас Бульба. Все мы это себе хорошо представляем. Но вот самое его такое тяготение к народной живой речи, к областным диалектам, к разнообразным стилям городского стиля и должностному слогу мелкочиновничьей окраски, всем этим демократическим, так сказать, направлением Гоголь, как пишет Виноградов, резко выделялся среди стилей предшествующей литературы. И национально-демократические простонародные тенденции, они были близки Далю. Но, вопреки Далю, Гоголь щедрой рукой черпал туда и краски из книжных стилей, высокородного языка, ироническому. Даль и Гоголь тут расходились немножко. Вот этот синтез ветхого и нового, который задумал Гоголь, как считает Виноградов, Гоголю не удался. Не получилось. Его не поддержали. Хотя надо признать, что ему это удавалось просто гениально. А вот потом, которые были стили в русском литературном языке, они все дальше и дальше удалялись от этого церковно-реставрационных усилий Гоголя, да? От гоголевского понимания лирического стиля в прозе. Даже язык славянофилов, которые, казалось бы, вообще должны быть так близки, они оказались в стороне от этого направления гоголевской мысли и как бы деятельности. Но гоголевское новое, вот это демократическое, оно победило. Упор на устную живую речь, на стиле национального просторечия, на бытовой язык среднего сословия, интеллигенции, жаргоны города. Все это делается просто кредо реалистической школы Некрасова, молодого Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тургенева даже с его записками «Охотника», где он просто слушает диалектную южную речь. И вот это стало основой системы русского литературного языка. Вот это гоголевские приемчики, так сказать, разоблачения фальши, лицемерия, канцелярской риторики, они, как считает Виноградов, дают толчок развитию обличительного стиля Салтыкова-Щедрина. То, что только было намечено, показано. Ну, а гоголевская вот эта характерология, она была потом Островским. Создание таких речевых портретов, она прекрасно была продолжена Островским. Как мы видим, у Гоголя в этом именно направлении есть подражатели и продолжатели. А вот в этом, так сказать, любви, как он называл, церковно-библейской, вот оказалось нет. Ну, что ж. Ну и, конечно, наш любимый вопрос, что же все-таки у нас осталось от Гоголя? Есть такие специальные словари. Вот Валерий Прозовов издал словарь «Крылатые слова и выражения из сочинений Гоголя». То есть их набралось. Но я хочу вам только назвать такие, напомнить из «Ревизора». Ну, например, «Легкость в мыслях необыкновенная». И про взятки. «Не по чину берешь, и, значит, а я борзыми щенками беру». Это совсем иное дело. Да? «Ах, какой пассаж!» Да? Финальное. «Над кем смеетесь, над собой смеетесь». Потом «Большому кораблю большое плавание». Да? Это вообще-то Петроний, такой римский поэт. Но мы-то Петрония не читали. Мы знаем «Ревизора», и мы знаем это. Совершенно замечательная фраза Александра Македонский герой. «Ну зачем же стулья ломать?» Да? Она там фигурирует при характеристике учителя, который объясняет с таким жаром, что не помнит себя. «Отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доскачешь. А подать сюда тяпки на Ляпкина. Срывать цветы удовольствия» – это из речи Хлестакова. «Унтер-офицерская вдова, которая сама себя, по мнению, так сказать». Помните, там городничек говорит, вот к вам приходила унтер-офицерская вдова, жаловалась, что я ее высек. Так это неправда, она сама себя высекла. Да. 35 тысяч курьеров, которыми хвалится Хлестаков. 35 тысяч одних курьеров. И вот эта замечательная, значит, фраза попечителя богоугодных заведений «Земляники». Такое нежное обозначение, да, «Земляника», по-нашему сказать, «Здравоохранение», кстати, который говорил: «Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой. Если умрет, так и умрет. А если выздоровеет, то и так выздоровеет». Я думаю, тоже это очень актуально. Ну, если мы только вообще взялись бы за мертвые души, которая тоже рассыпалась буквально в наш словарь, Ну вот про то, что мы уже говорили, это дама приятная во всех отношениях, это как раз те дамы, которые вот так говорили. Давненько я не брал в руки шашки, знаем мы вас, как вы плохо играете. Ну и какой же русский не любит быстрой езды? Конечно, это можно перечислять вообще бесконечно, но мы какой же русский не любит Гоголя? Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 22 июня, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.